Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Какого цвета музыка Блока? К 140-летию со дня рождения поэта. Мой собеседник – историк культуры Михаил Ефимов. Михаил Витальевич, в 90-е годы все поросло Вертинским и Гумилевым. И всякими там ахматовскими, когда бы вы знали, из какого сора. В 2000-е годы конфетные коробки добрались уже и до Георгия Иванова. Как прежде, все добралось до Анны Карениной, Мастера и Маргариты, Хармса. Хармса даже раньше. И невозможно уже слушать хармсовские цитаты. До Довлатова. Это все писатели, которых невозможно больше непосредственно воспринимать. И ты все время должен, прежде чем дойти до дорогого тебе сердца, пробраться через отвратительную, вонючую толпу поклонников и страдальцев. И вот теперь добрались и до Георгия Иванова, потому что его черная музыка Блока, она теперь, ну если не во всех витринах, то во всяком случае на всех рекламных сайтах. Что говорит ваш окрашенный слух? Какого цвета блоковская музыка? Прав ли Георгий Иванов? Черная ли она?
Вы меня, Иван Никитич, врасплох застали. Я полагал, что мы поговорим о Блоке, а сейчас можно интересно поговорить о Георгии Иванове и конфетных обложках. Сначала все-таки, да, тогда отозваться на ваши непосредственно слова. Черная музыка Блока Георгия Иванова. Это хорошо сказано, это хорошо придумано, это работает, это удачно. Другой вопрос, что это было для Иванова и что это для всех тех, кто ныне Георгия Иванова читает. При этом у меня, Иван Никитич, нету никакого окрашенного слуха. Окрашенный, я так понимаю, что вы имеете в виду цветной слух, так называемый. Это синестезия, да? У меня нет синестезии. Поэтому тут проблема в том, что черная музыка Блока, по словам Иванова, это ведь метафора. И если я, не обладая вот этим цветным слухом, начну отзываться на это будет такой, знаете, конфликт или такой танец метафор. Что-то вроде набоковского определения порнографии, совокупления шаблонов, да, только тут будем совокуплять метафоры. Впрочем, про метафоры, наверное, мы еще поговорим. Какого цвета музыка Блока? Это зависит, я думаю, от уха того, кто в эту музыку вслушивается, и это зависит от сцепки, связи какой-то нейронной между глазом и ухом. Но я думаю, что это какая-то другая уже история про то, как блоковский глаз связан с блоковским ухом, и про то, как эта связь работает и работает ли вообще у нас. Но суммирую, черная музыка Блока Иванова, как ни странно, мне это нравится.
А вам не кажется, Михаил Витальевич, что черная музыка не услышана Георгием Ивановым, а увидена? Ведь это, конечно же, относится к 12-ти. Это, конечно, ко тьме, к снегу, к красногвардейцам, к вихрю и так далее, к плакату «Вся власть, учредительное собрание». Потому что, если говорить о цветомузыке, так сказать, Блока, у меня тоже нет этого «Audition colore», окрашенного слуха, я не пытаюсь притворяться, я только исхожу, танцую от этой метафоры Георгия Иванова, то Блок скорее лиловый. Он розовый, он голубой, он прозрачный, он белый, он какой угодно. Но только он не черный, а черный он в 12-ти. Не согласны?
Ага, то есть вы вспомнили, то есть не вы вспомнили, да, а костные ткани ваши вспомнили про лиловые миры. Это же тоже слова, да?
Конечно.
Лиловые миры.
Конечно.
Поэтому для вас лиловые миры из текста Блока, они окрашивают этот блоковский воздух, да, такой лиловый воздух. И, к слову сказать, когда вы сказали про черную музыку Блока у Иванова, мне не пришло в голову, что это про 12. И, наверное, я слишком давно не открывал том Георгия Иванова, по крайней мере, вот эту его прозу. Черная музыка блока, ночь, улица, фонарь, аптека. Вот вам и черное, ночное, вот вам и музыка, и вовсе никаких 12. Отступил я в сторону, да? Оно лиловое, оно розовое, оно прозрачное. Поскольку есть такая вещь, как связь у блока самого представления о музыке, о музыкальной стихии со стихией воды, это много раз описано, это с разных сторон обследовано и проанализировано, и все довольно убедительно, я бы сказал, что для меня музыка блока, она какого-то темно-океанического цвета, потому что в блоке ведь есть эта тяжелая океаническая вода, тяжелая и живая океаническая вода.
Есть еще океан.
Есть еще океан, и этот океан... Ага, я понял, что я вам пытаюсь рассказать, что блоковская музыка – это в оркестре пело раненое море. Зеленый край за паром голубым – это немножко другая вещь, как вы понимаете. Но на самом деле это же про Вагнера, да, это же про Тристана. Поэтому я думаю, что если мне нужно каким-то образом колоризовать блоковское ощущение музыки, наверное, это зеленая океаническая вода, и это вода из вагнеровского мира. Да, наверное, это.
Я хотел бы процитировать здесь слова Корнея Чуковского из его знаменитой книжки «Книга об Александре Блоке». Он пишет о музыкальной изобразительности блоковских звуков, о его восприимчивости к музыке, звучащей вокруг него. И спросить я вас хочу вот что. Значит ли это, что у Блока были не только музыкальные темы, названные словами, но и сама натура его, личность, мышление можно назвать музыкальным? Вы назовете музыкальным его мышление?
Мышление, да. И психосоматику, вероятно, тоже назову музыкальным. Но тут есть какой-то странный и принципиальной важности осиновый кол в этой музыкальности Блока. Как вы помните, есть такая вещь – признание. Это такие автобиографические признания 1897 года, соответственно, Блоку 16 лет. Но это такая анкетка. Там нужно было в этих признаниях не только своих любимых цветков и поэтов указывать, но и еще там была такая графа «Мои любимые композиторы». Блок поставил прочерк. В 16 лет у Блока нет любимых композиторов. С другой стороны, есть совершенно поразительное свидетельство Марии Андреевны Бекетовой, тетки, о том, что Саша Блок читал стихотворение Алексея Константиновича Толстого «В стране лучей» под музыку лунной сонаты Бетховена. И Бекетова комментирует это так. «Торжественные звуки первой части сонаты гармонически сочетались с торжественностью стихотворения. Получалось, заканчивая Бекетова, прекрасное целое». Конец цитаты. И вот в этом, мне кажется, есть какая-то щелка в правду об этой музыкальности Блока. То есть мы же понимаем, что это немыслимо, это неимоверно. То есть назвать это словом «пошлость» — это ничего не сказать, ничего не назвать. Представляете, да, декламировать стихотворение Алексея Константиновича Толстого под первую часть 14-й сонаты Бетховена. Блок же это сам придумал. То есть это молодой Блок без всяких последующих отяжелений. Вот как он себе представлял музыку. При этом у Блока была совершенно очевидна такая важная и осознаваемая им травма применительно к музыке. Он в 1903 году написал Андрею Белому в одном из писем: «Я до отчаяния ничего не понимаю в музыке. От природы лишен всякого признака музыкального слуха, так что не могу говорить о музыке как искусстве ни с какой стороны». Это конец цитаты. И еще одна ведь вещь. Мы знаем из воспоминаний Дельмас, что Блок в этом признании Белому он ничего не преуменьшал. От природы лишен всякого признака музыкального слуха. Блок не мог воспроизвести ни одну мелодию, никакую. Это Дельмас об этом все пишет. И когда он начинал что-то напевать, было чудовищно фальшиво. Это же проблема. Как человек, который лишен слуха, как человек, который знает об этом, ощущает это как неполноценность, не какую-то там физиологическую, да, а сущностного плана неполноценность. Как этот человек преображает тот дар, который ему дан, волшебный и страшный дар слова, как он все время этот дар пытается нести в сторону вот этой непонятной и загадочной для него музыки.
Интересно, что, готовясь к нашему разговору, я сделал какие-то себе выписки из блока и вот нашел такую фразу, которая подтверждает вами только что высказанный тезис о его немузыкальности. Блок пишет: «Я никогда не понимал искусство музыки священной». Но, может быть, для него музыка значила что-то другое, ведь он же все время говорит о ней, он ее называет. Может быть, не слыша, но он ее называет. Я вспоминаю, что моя прабабушка, которая совершенно оглохла задолго до своей смерти, она очень в свое время интересовалась музыкой, но все. Наружный музыкальный слуховой аппарат ее погиб навсегда.
Которая?
Это была родная сестра матери Алексея Толстого, Мария Леонтьевна Тургенева. Вот она жила в нашем доме, ну, то есть в доме у Алексея Толстого, и она очень хотела слышать музыку, но ей она была не дана. По-видимому, что-то, какие-то руины этого аппарата оставались внутри, потому что слушала она музыку так. Она подносила к роялю лицо, приближало и утыкалось в деку рояля, в крышку, с зубом. И когда мой дядя, тогда мальчик, отрок, играл на рояле, бравурно что-то, она зубом слышала, что происходит. И в ней это резонировало. И она бывала довольна. Не знаю, могла ли она сказать: «Митенька, ты фальшивишь» или нет, этого я не знаю, придумывать не буду. Но, во всяком случае, внутренний какой-то аппарат был. Может быть, у Блока что-то было. Потому что иначе непонятно, что же делает этот поэт, когда перечисляет. Ну, вот смотрите, я опять-таки в столбик выписал себе, чтобы поразиться тому, что вы говорите в вашем тезисе. Арфы и скрипки, физгармонии и гармоники, соловьиный сад, натянутые гитарные струны, пляски, песни, весенний намек. Что это было? Это только обозначение, некие футляры слов с пустым смыслом? Или за ними стоит что-то большее?
Блок и вот эти выписанные в столбик бесконечные скрипки, флейты, арфы и т.д. Это все правда. И тут целый клубок сюжетов и мотивов. С одной стороны, я хочу все-таки вспомнить, быть может, самое конденсированное и точное, что было сказано и о Блоке тоже применительно к музыке. Это Владимир Марков, выдающийся русско-американский филолог-славист, который в 1954 году написал статью и опубликовал в Нью-Йоркском новом журнале, называется она «Мысли о русском футуризме». И там Марков написал вот что. Вагнер жаждал объединить музыку со словом. Французские символисты, а за ними и русские, вели поэзию к музыке. Эта музыка, кавычка, на поверку оказывается метафорой. Проблема звука в поэзии и в музыке далеко не одно и то же. Музыка следует своим определенным законам, одинаково далеким как от внешней музыкальности, которую находят в стихах, так и от музыки в более высоком смысле, которая якобы слышится в поэзии. Правильно было бы назвать эту музыку просто поэзией, но символисты, очевидно, боялись тавтологии. Это понятие музыки для обозначения того неуловимого, того икса, который делает поэзию поэзией, той сущности, которую все хотят и никто не может определить, было снова выдвинуто в эмиграции, но уже без попытки синтеза, парижскими критиками и поэтами. Интересно, что некоторые из наиболее «музыкальных» в кавычках поэтов музыкальным слухом в буквальном смысле не обладали. и что часто на музыкальности, в кавычках, поэзии настаивают люди, не имеющие достаточного представления о музыке как таковой. Александр Блок, лишенный музыкального слуха, по несколько раз ходил на Хованщину и на Валькирию, прилежно слушал их из идейных соображений и очень уставал. Конец цитаты.
Гениально сказано.
Отменно. При этом почему стоит прислушаться к Владимиру Маркову, Владимиру Федоровичу? Потому что Владимир Федорович Марков – это один из немногих людей, кто знал, о чем говорит. Потому что он был поэт, он был отменный филолог, и он был очень грамотный музыкант-любитель. То есть он профессионально не выступал, но он был очень хорошо осведомлен в музыкальной практике, фортепианной, вокальной и в истории музыки. Поэтому-то Марков и убедительно знает, о чем говорит. У Блока нету слуха. Блок не умеет ни на чем играть. Блок не поет. И любопытно, кстати, вот сопоставить в этом ключе Блока с его главным братом, другом, недругом, его другим я, Борис Николаевич Бугаев. Борис Николаевич, кажется, почти все то же, да не то. То есть и семейные фортепианы, и много еще. Но Борис Николаевич – это человек, который понимал, о чем речь. Он когда сочинял свои эти знаменитые симфонии, это же была не только метафорика, это была, конечно, это метафоры, но это метафоры на основе весьма обширного и сложного знания. И, собственно, есть такая целая работа, это Лариса Львовна Гервер написала, «Музыка и музыкальная мифология в творчестве русских поэтов. Первые десятилетия XX века». Там, в частности, вся вот эта музыкальная подкладка, профессионально-музыкальная подкладка симфоний Андрея Белого, она явлена. Явлена, разобрана и, в общем, разобрана и собрана. И, в общем, все это очень убедительно. И не будем забывать, что у Андрея Белого с одной руки сидел Сергей Иванович Танеев, ну, заочно, да, с другой – братья Метнеры. Так что, в общем, Белый был во всеоружии. У Блока ничего этого не было. Вот он читал, Алексей Константинович Толстого, вот первую часть 14-й Бетховена. Но Блок чувствовал. У него, собственно, мозги-то ведь не обязательны, да, для великого поэта. Я думаю, что именно это Набоков и имел в виду, когда написал Алданову о Блоке. Надеюсь, что не перевру цитату. Блок был тростник певучий, но не мыслящий. Но, кстати, тут опять, да, вот эта топика музыкальная. Тростник певучий, поющий тростник, но не мыслящий. Этого рацио и знания, которое лежит в основе этого рацио, относительно музыки у Блока не было. Я думаю, что он в нем не нуждался. Я думаю, что Блок – это такое существо, которое одарено вот этим магическим, загадочным, часто страшным даром создавать реальность при помощи слова. И от того, что он одарен был этим, наделен этим в высшей степени, конечно, что-то должно было быть в компенсаторном порядке отъято. Вот у него и отъято это музыкальное, профессионально-музыкальное понималище и чувствилище. А что такое музыка, Блок, он и не понимал, но он это, конечно, чувствовал. Я все время думаю, что Блок к музыке относился вот поэтому по словам Гумилева, не съесть, не выпить, не поцеловать, но он всегда понимал, что это и есть самое важное. Вы же помните, что он написал в финале «Дитя Гоголя»? «Все кончается, только музыка не умирает. Если же и музыка нас покинет, что будет тогда с нашим миром?» – спрашивал Гоголь. И Блок отвечает: «Нет, музыка нас не покинет».
На волнах. Радио Свобода, программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Какого цвета музыка Блока к 140-летию со дня рождения поэта? Мой собеседник – историк культуры Михаил Ефимов.
Получается, Михаил Витальевич, если вспомнить самое знаменитое, что в сознании читателей связывает Блока и музыку, это «слушайте-слушайте музыку революции», получается, что для него музыка – это сродство физиологии, ваше любимое словечко, и как бы такой культур философского переживания исторической эпохи. Если опрокидывать это на революцию, на 12 и на вот эти его статьи о революции. Потому что партитуры здесь к этой музыке революции уж не подберешь, да, это совершенно специфическая блоковская, это та музыка сфер, которые живут внутри Блока, и объективировать их невозможно.
Иван Никитич, в этом блоковском призыве «слушайте, слушайте музыку революции» есть совершенно очевидная двусмысленность. Мы же ее понимаем, да? Нам говорят, слушайте. Мы говорим, да, с великой радостью. Включайте. Что включает Блок? Ничего он не включает. Он по-прежнему призывает нас слушать эту музыку. Мы кричим, так какая же эта музыка? Какая она? Блок не знает. Мне кажется, что Блок попросту не знал, какой музыке он стремился. То есть у него не было этого звукового образа. У него были какие-то интуиции, у него были какие-то опасные, навязчивые шевеления. Но это же блоковские шевеления, а мы-то хотим услышать ту музыку, которую Блок считал музыкой революции. И, к слову сказать, в 1913 году, Блок пошел в Мариинский театр слушать «Электро» Рихарда Штрауса. Это была Мейерхольдовская постановка, и Блок пришел после этого и написал в дневнике что-то вроде того, что какая гадость, вот эта заливная рыба, вот этот Рихард Штраус, это его электро. Штрауса не понимаю. И тут уже мы не понимаем, потому что, казалось бы, в этом катастрофизме штраусовской электро Блок что-то мог расслышать, предслышать. Нет, нет. «Электро. Конец мира» – это не то. Блок, как мы знаем, слушал «Вагнеровское кольцо», но мы напрасно бы ждали, что финал «Готтердамерунга» – это то, что Блок ощущал вот этой музыкой революции. Нет, не ощущал. И есть такая, поэтому, какая-то двусмысленность в том, что вот этот призыв слушать музыку революции, он нашел ведь отзыв. И уж сколько было этих попыток написать музыку революции по мотивам и на слова 12. И в истории музыки сколько-либо, ну как-то, не совсем полной жизнью, но тем не менее существует балет Бориса Тищенко 12. И, к слову сказать, в своей книжке о музыке Тищенко Борис Аронович Кац написал, что временами все трудно удержаться от вопроса, ну почему это все-таки балет? Почему это не оратория? Потому что, видимо, в нашем таком совокупном представлении музыка революции, уравненная с музыкой к 12, о 12, вдохновленной 12, она должна быть ораторией, или в любом случае она должна быть вокальной, инструментальной. И там должны быть и вот эти страшные частушки, и там должны быть какие-то апофеозы и вот такой синтез гибели богов, частушек и какой-то трубы архангела, которая что-то обещает. Вот, на самом деле, вы об этом не спросили, а я бы вас спросил. Вы представляете, что бы это могло быть? Что это за музыка? Ну, совершенно неважно, какого времени, какой страны, какого композитора. Где бы вы это могли услышать?
Думаю об этом. Я вот третьего дня перечитывал 12, предполагая, что мы заговорим, конечно, об этой поэме, и удивился, как много там того, что как читатель я называю музыкой. Конечно, я, как все, обманываюсь. Это не музыка, это ритмы, которые качают Блока. Это выпевание чего-то не музыкального, а вот каких-то действительно биения там чего там, крови, лимфы, там, я уж не знаю, чего еще. Это сочетание раёшника, марша, городских романсов и так далее, и так далее. Все это, конечно, некая оркестровая партитура, хотя, может быть, совершенно несправедливо эти термины применять.
Совершенно верно. Они несправедливы, но неизбежны.
Но неизбежны, совершенно верно. Я бы сказал, что даже такую красивость придумал, что 12 – это некая кантата для России с ветром и метелью. Вот так я придумал.
Это хорошо, Иван Никитич, а я бы вам ответил вот такой табуреткой, что, быть может, музыка 12 и музыка к 12 – это некий проективный синтез Петрушки Стравинского и Свадебки Стравинского. И чтобы под всем этим струилась, опасно так вот текла весна священная. Может быть так. И, к слову сказать, у меня нет никаких свидетельств того, что Блок слышал хотя бы раз музыку Стравинского. Вот это жалко. Вот любопытно было бы, если бы заказывать некое такое кино на спиритическом сеансе, вот на что было бы любо-дорого посмотреть, как Александр Александрович Блок слушает весну священную Стравинского. Слово сказать, вспомнил к вашим словам о вашей прабабке, которая приникала к роялю. Не знаю, помните ли вы, запись Блока в дневнике, кажется, 13-го года. Он писал: «Во мне есть инструмент, хороший рояль, струны натянуты. Мой рояль вздрогнул и отозвался. На то нервы и струны у художника. Пусть будет так. Дело в том, что очень хороший инструмент художник вынослив, и некоторые удары каблуком только укрепляют струны. Тем отличается внутренний рояль от рояля Шрёдера». Это конец цитат. Хорошо, на самом деле, мне это нравится и про рояль Шрёдера, и, наверное, в жизни каждого из нас был свой рояль Шрёдер. И этот образ поэт, который колотит несчастный Шрёдер каким-то каблуком. Музыка к 12. Давайте закончим эту линию. 12 напоены вот этими образами нашими и блоковскими, и мы встречаемся. Мы в этом тексте встречаемся со своей музыкой, несем туда. Блоковская музыка нас там уже ждет. И обе стороны не понимают, что же должно в итоге получиться. Вообще же у Блока и профессионального сочинительства музыкального, как мне кажется, какая-то очень запутанная, сложная и грустная история. Есть довольно известная музыка, совершенно страшная, кантата Юрия Шапорина «На поле Куликовом». Вы никогда ее не слышали, Иван Никитич?
Нет, хотя Юрий Шапорин меня интересует просто по семейным своим связям.
Я именно поэтому вас об этом и спросил.
Я чувствую, вы хитрый, да.
Не слышали?
Нет.
Это надо обязательно послушать. Это такой гибрид Бориса Годунова мусорского и Ивана Сусанина Глинкинского для очень бедных. Для очень бедных и очень советских. В 1939 году это закончено, при том, что, как вы, наверное, помните, Шапорин с Блоком при жизни Блока еще уговаривался о том, что Шапорин будет писать музыку на блоковские слова. И это, кажется, и про «На поле Куликовом», и про что-то еще. Есть уже более современная музыка, свиридовский вокальный цикл для баритона «Петербург». Я бы сказал, что это не про Блока. Там очень много про Свиридова и важного про Свиридова, но не про Блока. А сейчас хочу сказать два слова о себе. У меня есть любимая музыка на слова Блока. Это романс «Ива». Не припоминаете такого?
Вы написали?
Да нет, что вы, это написал Сергей Васильевич Рахманинов в 916 году.
Простите глупую шутку.
Это великий 38-й опус Рахманинова. Это его главный вокальный опус. Это романсы на стихи поэтов-современников. Это тот 38-й опус, где Маргаритки на слова Игоря Северянина, Сон на слова Федора Сологуба и Ива на слова Исаакяна. Исаакян – это и есть перевод Блока. «Ночью в саду у меня плачет плакучая Ива». Это великая музыка, но очень хочется узнать когда-нибудь. Узнать и опровергнуть себя, потому что у меня есть предположение, что Блок никогда этой музыки не слышал. То есть он не слышал рахманиновского романса на свои слова. При том, что технически, хронологически возможно. Роман 16-го года. Вот, ушли куда-то в сторону.
Ну и хорошо, что ушли, потому что я хотел бросить свою реплику, не остроумную, но раз уж отошли и закончили с отходом, то я ее все-таки вставлю, эту реплику. Блок, конечно, знал Стравинского и, конечно, слушал, а иначе разве не из Петрушки вырос Петруха, убийца Катьки?
Это хороший вопрос, Иван Никитич, я буду благодарен вам, если вы в свою очередь на него ответите. Я не знаю. Отлично, мне не приходило это в голову.
И я не знаю, это вопрос ученым-музыковедам.
И о чем мы еще должны с вами, Иван Никитич, вспомнить? Мы должны с вами вспомнить о том, что если сильно все сжать и неизбежно упростить, то что-то нам нужно все-таки выдать какой-то экстракт. Все-таки что такое музыкальный мир Блока? Все-таки он у него был без голоса, без слуха, без нотной грамоты, помимо метафор и вне поэзии, если в Блоке есть что-то вне поэзии. Как нам его представить? Как нам представить его на слух, кроме чтения стихов Блока вслух? При этом я не уверен, что это чтение стихов Блока вслух, что оно эту блоковскую метафорическую музыку оно удержит. Блок, наверное, это я сам отвечаю на этот вопрос, Блок держится на двух вещах. С одной стороны, он держится на Рихарде Вагнере. Всякий раз, когда мы об этом говорим, мы должны помнить блоковское дневниковое свидетельство 13-го года. Все-таки плаваешь в музыкальном океане Вагнера. Как жаль, что я ничего не понимаю. Это важно. Наиважнейший Вагнер, и я ничего не понимаю. Это непонимание, оно было для Блока созидающим. И, может быть, к слову сказать, если бы у Блока вся эта музыкальная, музыканская аппаратура, оснащение, если бы она у него была, может быть, ничего бы не было в стихах. То есть не нужно было бы ничего преображать, преодолевать. И на другом совершенно полюсе этого музыкального океана, очень далеко от Вагнера, есть, конечно, знаменитая блоковская цыганщина. Я не могу об этом говорить с историко-музыкальной точки зрения, вещь слишком тонкая для этого. Но мне кажется, что если мы не увидим такой трагический синтез Блока, Вагнера и цыганщины, мы ничего в этом музыкальном океане Блока не поймем. Последнее, что было в этой земной жизни Блока, это был все-таки как раз не Вагнер. Это были те самые цыганские романсы, которые были с ним всю его жизнь. Все время вспоминаю то, что Блок незадолго до смерти записывал в записные книжки, в дневник, тексты цыганских романсов. Но он же делал это не только перед смертью. Он первый раз это сделал в своем дневнике в 14 лет, в 14 или в 15. Вот это та стихия, которая с Блоком была всегда. И, собственно, поэтому любовь к Кармен Бизе – это не история про любовь к Дельмас. И даже не история про любовь к Бизе. И не про Ницше. Это история про вот ту самую цыганщину, тот самый единственный незаменимый и неотменимый надрыв, тоску, и струна звенит в тумане. Если мы не слышим этого в блоке, если мы воспринимаем это только как какой-то ресторанный гул, мы не слышим блоковской музыки. Давайте
слушать репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Какого цвета музыка Блока к 140-летию со дня рождения поэта? Мой собеседник – историк культуры Михаил Ефимов.
Я все думал, упомянем мы с вами Ницше или не упомянем. Вот все-таки вы его упомянули. И тогда я хочу спросить вас, не кажется ли вам таким своего рода драматическим саморазоблачением одна дневниковая запись Блока? «Напиваюсь под граммофон в пивной на Гороховой». Что же, вот это и все перекодированное дионисийство? И вся музыка сфер?
Но этого не так мало.
Смотря как напиться, да.
Если знать, до чего допился Блок под граммофон в пивной на Гороховой, это, знаете, можно сказать, такой жизнестроительный рецепт. Рождаетесь Блоком, идете на Гороховую, садитесь в пивной, включаете в граммофон. И после этого рождаются стихи Блока. В известном смысле... Да, это есть перекодированное дионисийство. Это, конечно, перверсивное дионисийство. В Блоке, как мы понимаем, было всего слишком много. Потому, наверное, о Блоке трудно говорить, а с другой стороны, очень легко. То есть он очень хорошо кладется на разные полки. И на каждой полке он убедителен. Но мы-то должны увидеть его не вот этими отдельными полками. Мы же должны увидеть это, извините, как мебельный гарнитур, то есть в хорошем смысле, как ансамбль. Был Ницше, была музыка Ницше, и я, кстати, не знаю, не было ли вот эта потребность в цыганщине гениальный Кармен Бизе каким-то заочным разговором с Ницше, который, как вы помните, после его разрыва с Вагнером ницшевского, он увидел идеал музыки именно в Кармен-Бизе. Перекодированность Блока, да, это принципиально важно, но она более сложная, чем, мне кажется, мы понимаем это теперь. Потому что вот в этом напиванье, ну, может быть, Блок хотел бы и спеть, да, но не мог. Может быть, кстати, он поэтому и напивался под этот граммофон, потому что это ведь вполне естественное и всеобщая реакция, когда вы слышите какую-то приятную вашему уху музыку, знакомую вашему уху музыку, вы ведь непроизвольно напеваете.
Блок не умел напевать, но умел напивать.
Именно что? Я про это и говорю. Вот, называется, я напел, но не могу. И потому осталось лишь напиться. Может быть, поэтому он и напивался. Но человек, который напел и пришел пьяненьким домой, он ничего не напишет. А пьяный под граммофон Блок приходил, и получалась музыка стихов Блока. Поэтому нужно быть благодарным судьбе за вот это несчастье блоковское. Потому что для него это, конечно, была мука. Вот это вот граммофонное пьянство в пивной на Гороховой.
То есть, смотрите, это опять под музыку. Как было под лунную сонату, так теперь под граммофон. И ведь там он читал свои стихи, а насколько я помню, он с блокнотом ходил в пивную, и он писал стихи под пьяную музыку.
Да, и какое счастье, такой штамп, какое трудное счастье. На самом деле не хочется над этим ведь никак иронизировать, несмотря на то, что такая ирония и самоирония – это вполне блоковская вещь. Как мы помним, мы представляем себе Блока как-то иначе. То есть трагизм Блока для нас лишен тех обертонов, которые были слышны и самому Блоку, и его современникам. И здесь как раз нужно вспомнить музыку и вспомнить уже упомянутого нами сегодня Корнея Ивановича Чуковского, который написал, мне кажется, это та самая работа Александра Блока, это человек. В его жизни, то есть в жизни Блока, не было событий. Ездил в Бад-Наухейм. Он ничего не делал, только пел. Через него непрерывной струей шла какая-то бесконечная песня. 20 лет. С 98-го по 918. И потом он остановился. И тотчас же стал умирать. Его песня была его жизнью. Кончилась песня, и кончился он. И это конец цитаты. И единственное, что тут можно добавить, мы должны прикладывать усилия, чтобы расслышать эту песню Блока, музыку Блока. Ну и что-то там еще. А вспомнил я совсем другое. Вспомнил я это к словам про Петрушку. Про Петрушку, про весну, про балеты. Не помню, не знаю, Иван Никитич, держите ли вы это в своей безразмерной памяти. Есть такой странный, парадоксальный сюжет «Блок и балет». У вас есть какие-нибудь мгновенные ассоциации об этом?
Что-то такое зрительное мелькает, драгоножество какое-то? Нет.
Нет, как раз, значит, у вас нет, Иван Никитич, правильных ассоциаций. Потому что как раз эта история, это балетная история без драгоножества. Это две безумные истории. Грех их не вспомнить. Одна история – это история о том, как Александр Блок встретился с Михаилом Ивановичем Терещенко. Они встретились, поговорили и решили, что Александр Блок напишет либретто для балета. Прикинули, какой сюжет. И оказалось, что это сюжет «Роза и крест». «Роза и крест» изначально возникла как балетная либретто. Не балетная либретто абстрактно. Давайте вот сделаем что-нибудь так. У Терещенко был даже кандидат для музыки к этому балету. Иван Никитич, я не могу вас не спросить, как вы думаете, кто предполагался в качестве композитора для балета «Роза и крест» с либретто Александра Блока?
Вы хотите, чтобы я краснел на публике?
Да, именно так. Сделайте самое безумное предположение, Иван Никитич.
Ну, я не знаю. Моцарт.
Да нет,
Вы хотели безумства. Вы хотели безумства.
Да, даю правильный безумный ответ. В композиторы Терещенко предложил Блоку для «Розы и креста» Александра Константиновича Глазунова. И некоторое время Глазунов действительно рассматривался как потенциальный автор музыки. И только потом обстоятельства поменялись. Глазунов раздумал. Ну, тут уже и Блок как-то раздумал от того, чтобы музыку писал Глазунов. Не случилось. Но представьте, что это могло быть. Музыка Глазунова, либретто Блока и «Роза и крест». У этой истории есть такой постскриптум, уже совершенно макабрический. После того, как Глазунов отказался писать музыку для «Розы и креста», балетную музыку, предложение получил другой композитор. Другого композитора для балетной музыки звали Сергей Васильевич Рахманинов. И он тоже отказался. Так что в каком-то смысле все мы живем, сами того не зная, лишенные совершеннейшего монстра – балета Рахманинова «Либретто Блока». Это одна балетная история.
Хочу вставить свой маленький вопрос. А что, они, так сказать, не провидели, а прослышали несродственность музыки и поэзии Блока? Или почему они отказались?
Ответа я внятного так и не имею, обозрев литературу. Я подозреваю, что там все было очень просто. Я думаю, что Глазунов посмотрел на это либретто и понял, что максимум, который он может сделать из этого, это такая Раймонда Лайт. А Раймонда он уже, как мы понимаем, написал. И была она такая большая, средневековая, французская. Зачем Глазунову было еще раз и уже при этом подстраиваться под Александра Блока, который вроде как самостоятельная величина. А Сергей Васильевич Рахманинов, не знаю, но радуюсь. Я за обоих радуюсь. То есть то, что не случилось этого. И за Блока радуюсь, и за Рахманинова. Потому что представить, что такое балетная, функциональная музыка Рахманинова к абсолютно не сценической, не музыкально-сценической вот этой ткани блоковской драмы, в общем, это же страшно. И, к слову сказать, потом уже, в конце рахманиновской жизни, к нему эта балетная вернулась с бокового хода, и ведь ничего хорошего не получилось без всякого Блока. Михаил Михайлович Фокин уже в 40-м году, 39-й, 40-й, как-то так, ну, то есть это последние рахманиновские годы, Фокин придумал, что он сделает балет, и он его сделал по рапсодии на тему Паганини. С Паганини в главной роли. Вы знали об этом?
Нет.
Он даже был, он даже существовал, этот балет. И, к счастью, умер. Вот, мы сейчас закончим эту балетную периферию, Блоку. Еще один вопрос на общую эрудицию, Иван Никитич. Помните ли вы, что в начале 20-х годов, 20 века, одним балетным либретто занималась Анна Андреевна Ахматова? Анна Андреевна Ахматова собиралась писать либретто для балета «Снежная маска» по циклу Блока и чуть ли не для Артура Луни. Вот мы чего лишены. Мы лишены в итоге балета Лурье с либретто Ахматовой по «Снежной маске», и у нас нету ни Глазунова, ни Рахманинова с либретто Блока по «Розе и Кресту». Вот так.
А я представляю себе граммофонную пластинку, на обложке которой два неулыбающихся, одинаково неулыбающихся лица, Блок и Рахманинов.
Это чем-то было
схожи.
Бы отлично.
Да, они схожи чем-то.
Это можно придумать такую, в качестве такого глупого развлечения, такая альтернативная история и литературы, и музыки, чего не случилось. А вот если бы случилось.
Да-да. Это мой приятель в годы перестройки, когда народные инициативы вообще могли взыграть любые, он придумал фотообои с корешками книг. И туда, в известное, так сказать, название, он предлагал запихивать никогда не выходившие, не существовавшие книжки.
Это же было задолго до вашего приятеля в перестройку, это же было у Борхеса.
У Борхеса, Борхеса. Вот я помню, что кто-то в разговоре ему тут же об этом сказал. Но он так скромно рассмеялся. Вот, мол, попался на образованных людях, да. Михаил Витальевич, хотелось бы предложить в качестве финала, музыкального финала нашего разговора о Блоке и музыке, поставить ту самую граммофонную, бьющуюся, колкую, тяжелую, стеклянного вида пластинку на этот самый пивной граммофон, чтобы послушать, что все-таки слышалось там Блоку, под что он напевался, что должен был Блок слушать, как по-вашему?
Мы совершенно точно знаем, чем упивался Александр Александрович Блок. У Блока был полный сборник романсов и песен в исполнении Гальцевой, Паниной и Корийской. И из этого полного сборника Блок переписал себе тексты романсов, которые ему говорили нечто особенное. И часть из этих романсов, к счастью, сохранилась в записи той самой легендарной абсолютно легендарной Варе Паниной, которая была главной русской звездой начала 20 века. На фоне Вари Паниной Надежда Плевицкая, которую мы с вами слушали в прошлый раз, по своей знаменитости, но это такой третий-четвертый ряд. А вот Варя Панина, русский мир стоял на Варе Панине. Вот, собственно, одним из цыганских романсов в исполнении лучшей цыганской певицы всех времен и народов в России, Варе Паниной, мы закончим нашу беседу. И это совершенно правильно. Последнее слово о музыке Блока должно быть словом и звуком цыганского романса.
Мне так отрадно и легко, я поцелуями покрою, но встаю тихо. Я поцелуями покрою, но встаю тихо. Побудь со мной, побудь со мной. Со мною я так давно тебя люблю, тебя я ласкаю огневою, я пошлю и утомлю, тебя я ласкаю огневою, я пошлю и утомлю, побудь со мной, побудь со будь со мною, была и страсть у моих людей. Восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи. Восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи. Побудь со мной.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Какого цвета музыка Блока?». Звучали записи Хоакина Родриго, Рихарда Вагнера, Дмитрия Шостаковича, Вари Паниной. Моим собеседником был историк культуры Михаил Ефимов. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.